Глава 8. Кларе случалось видеть погибшие миры. Обычно боевые маги долины в такие места не спускались. Что делать на погосте? Но порой приходилось, когда именно этого требовал наниматель, любой ценой, скажем, добыть некий артефакт. Вообще в мертвых мирах ничего удивительного, конечно, нет. Они рождаются и умирают, как и все созданное Творцом в пределах сферы упорядоченного. Мир, как и человек, может погибнуть от тысячи причин. Или жители устроят магическую войну, или светило изменит от чего-либо свой бег по небосклону, лишая землю тепла и влаги, иссякнет ли по какой-то причине поток великой животворной силы, питающей и поддерживающей жизнь во всем, дышащем и движущемся. Итог один. Мертвая каменная твердь, парящая в межреальности бессмысленным и страшным грузом. Напоминанием, как хрупка и уязвима на самом деле жизнь. Впервые Клара увидела такой вот гранитный скелет некогда буйно отцветшего мира в одном из первых своих походов, совсем еще юной. Тогда ей, помнится, подумалось, какое счастье, что мы из долины, уж у нас-то подобного никогда не случится. Тогда она ни на йоту не сомневалась в неприступности родного дома и во всемогуществе его хранителя, великого архимага, мессира Игнациуса Коппера. С тех пор многое случилось. Полученные в походах шрамы от вражьей силы, ожоги от чужих молний или огнешаров. Победы, редкие-редкие неудачи, выполненные задания и, да, мертвые миры. К ним все равно невозможно привыкнуть. Смертен человек, смертен и маг, хотя и долго живущ. Однако мир, казалось, жить должен долго-долго, несмотря ни на что. Не всегда, как оказалось. Они все, полтора десятка магов долины, да столько же вожаков наемных дружин, застыли, безмолвно глядя на пустой мир, еще недавно изобиловавший жизнью, служивший домом для множества существ, а теперь сделавшийся им могилой. Мир был обычный, плоский. Исполинские, протянувшиеся на тысячи лиг от края до края трещины, на каменной его поверхности, все еще багрово светились таинственными и грозными письменами, словно последним предупреждением. Только багровые, постепенно гаснущие разломы в камне, и больше ничего. Мир сгорел, погиб в ужасающем пламени, а убийцы его все еще лениво кружили под светом бесполезного отныне местного солнца, как будто все еще отыскивая внизу что-то живое. Как будто кто-то мог уцелеть в этом огне. В мертвых небесах не осталось облаков, и крылатые белоснежные создания видны были ясно, так же, как и угольно-черные их тени, скользившие по раскаленным каменным равнинам и по ложам выкипевших морей. 30! Дик де Ассини глядел из-под руки. 30 и еще один, похоже, предводитель. Гурак Агронг. Ричард, дорогой, что за выражение? Здесь все-таки дамы. Укорил чародея старый лекарь Динтра. Он, как и в предыдущей экспедиции, пошел добровольцем. На немой вопрос архимага ответил, что коль уж он один из тех, кто всю кашу эту заваривших, то ему и расхлебывать, да и попрактиковаться в пылевых условиях лишний раз не помешает. Клара постаралась не очень задумываться над тем, что в устах многоопытного целителя означает попрактиковаться в пылевых условиях. В конце концов, пусть в отряде будет хоть один настоящий врачеватель. Прочие-то целители не изъявили желания участвовать в походе, несмотря на явленную архимагом необходимость. «Сударь мой Динтра, а что тут еще скажешь? Нигур, ничего о них не знаем, никогда подобного не видели, как с ними справляться, понятия не имеем. Как тут в бой-то идти?»
«Никто и не пойдет», — Динтра расправил плечи.
«Как это не пойдет?» — возмутилась Рика Рикарди. «А если они и к долине подберутся, что тогда?» «Дик верно говорит, ничего о них не знаем, по сути, беззащитны».
«Но уж в долине-то мы отобьемся. Вы, дорогая, по младости не помните, а я вот как раз наоборот помню очень даже неплохо. Рок Дромос и его бешеный мириад забыли?»
«Изучали на уроках военной истории», — сухо оборвал Динтру Ричард. «Но то, когда было».
«Вот именно», —
— подхватила Рита, не снимая руки со своей знаменитой сабли. «Было это давно и неправда. Уверенность в себе, досточтимый Динтра, это прекрасно, но... Вы что же, не видите, что они сделали с этим несчастным миром? И справились весьма быстро. Мы подходили, там еще дрались, а сейчас тут уже ничего живого».
«Минуточку, минуточку. Справедливости ради, дорогая Рита, мы не видели, как эти существа кого-то уничтожали», — пробасил Динтра.
«Сударь мой Динтра, я вас умоляю». Рита аж руки воздела в негодовании, похоже, в самделишном. «Что тут еще придумать-то можно? Мы же все сами видели, как они молнии вниз метали на наших глазах. Неужто спорить будете?»
«Ни в коем случае, дорогая Рита, спорить с красивой женщиной, не уважать ее красоту», — усмехнулся целитель. «Молнии видели, да? Мы это не отрицаем. Помните, как там у законников? Увидишь распростертое тело и человека, держащегося за рукоять вонзенного в труп ножа, не торопись объявлять его убийцей. Возможно, он нагнулся, чтобы вынуть кинжал из груди поверженного. Мы не видели, как эти ангелы кого-то убивают».
«Что за чепуха? Бред! Ерунда!» — раздались негодующие возгласы со всех сторон. Маги возмущенно загомонили, и даже Клара смутилась. Старый лекарь, конечно, никогда не бросал слов на ветер, но все-таки, все-таки. Деосини вдруг шагнул вперед, встал перед врачевателем, вперил в него горящий взгляд.
«Желаете спуститься вниз и самолично собрать доказательства, сударь мой целитель?»
В голосе Ричарда ожидаемо прорезался металл.
«Валяйте! Я вас не держу, сами к нам напросились. Так что вперед за справедливостью! Только не лезьте под руку, когда мы тут будем зачищать окрестности!»
Чародеи примолкли. В воздухе, или вернее в том, что заменяло его в Междумирье, ощутимо запахло дуэлью. Толстый, одышливый Динтра не шелохнулся, так и стоял, скрестив руки на груди, глядя на разбушевавшегося Деосине с ласковым укором, словно на больного, не выполнившего предписание целителя.
«Ну-ну, Ричард, дорогой, не стоит так остро воспринимать».
«Как это не стоит?» — вскипел тот. «Мир убили на наших глазах. Имеющий очи да видит, а вы, любезный лекарь, наводите какую-то тень на плетень. И это еще мягко сказано.
Тень на плетень. Хм-хм», —
ухмылялся Динтра да так уверенно, что растерялся, кажется, сам Ричард. Растерялся, но не уступил. «Эти создания — одна сплошная магия высших порядков. Думаю, все это ощутили даже и без ухищрений наших предельщиков. Присмотритесь, друзья, и вы, дорогой Динтра, поглядите, как они движутся. У них там что-то вроде резервуара силы. Не будь я Деосини, честное слово».
Клара последовала совету и в самом деле присмотрелась к плавному и непрерывному движению неведомых созданий. Часть их держалась ближе к центру погибшего мира, они вились, точно осы перед гнездом, а между ними, невидимая простым глазом, действительно плескалась сжатая, смотанная в тугой клубок сила. «Ай да, Ричард, ай да молодец!» Клара обернулась к нему, но Дик не дал ей и рта раскрыть. «Заметили, да? Все увидели? А теперь подумайте, где они все это набрали?»
Динтра аккуратно кашлянул.
«Набрали с гибнущего мира, конечно же, Дик дорогой. Это не так трудно. Предсмертный ужас, муки, отчаяние, сама смерть — мощнейший источник. Это, простите уж меня, старика, есть самые азы магии крови».
«С гибнущего?» — оскалился Ричард.
«Ну да, с гибнущего, с ими же и погубленного».
Маги только и могли, что переводить взоры с одного из спорщиков на другого. Встрять никто не решался.
«Здесь, любезный мой, важно не ошибиться», — ласково промурлыкал Динтра, словно речь шла самое большее о том, гномоед какой выдержки и крепости взять для пунша. «Ибо твари эти вполне могут быть не убийцами, но трупоедами, падальщиками, могильщиками».
Дико остолбенело уставился на старика. «Докажите!»
«И докажу», — невозмутимо кивнул тот. «Вы, друзья мои, слишком увлекаетесь вы нынешним подобием. Если кто-то вьется над погибшим миром, собирая с него силу аки пчела, нектар со цветка, значит, они и есть его убийцы.
«Магия крови!» — выкрикнула Рита, теряя терпение. «Магия крови — это что?»